Сегодня эфир православного радиоканала «Воскресенье», дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжает цикл «Иван Ильин. Наследие». И сегодня у нас в гостях Наталья Александровна Куликова. Наталья Александровна – кандидат философских наук, прихожанка храма.
Во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери.
Вот, спасибо, Наталья Александровна, за подсказку. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы с вами берем такую работу. Она, в общем-то, носит название социально-психологического опыта и может быть очень интересна людям, которые хотят заниматься психологией в данном случае. И работа Ивана Александровича Ильина называется «О любезности». То есть это вот как бы такое слово, которое сегодня у нас не в ходу совершенно, да? То есть совершенно, оно нам, да. Ну, можно сказать, мы как-то не оперируем этим понятием. И, конечно же, будем обращаться к этой работе, но мне сразу хочется спросить вас вот о чем. Как вы восприняли эту работу? Я знаю, что вы ее впервые читали, познакомились с ней. Вот какое она на вас произвела впечатление?
Как и все работы Ивана Александровича Ильина, конечно, глубокое впечатление произвела, потому что насколько он все-таки имеет способность вникать в суть вещей и в глубину явлений, которое не дано, в общем-то, обычному, наверное, человеку, а вот ему, как мыслителю, как религиозному мыслителю, Господь Бог дал такую способность, такой талант в каждом явлении видеть слои, определенные слои и глубину. И поэтому вот он очень подробно разбирает смысл этих явлений и всевозможные вариации. И самая главная его задача вот в такой работе – это не просто какое-то научное там исследование для узких специалистов, для психологов там или врачей, а что может каждый человек почерпнуть здесь – это то, что те явления, которые мы воспринимаем поверхностно, они имеют в себе определенную сущность, глубину и раскрывают свою суть, если действительно о них размышлять и интуитивно проникать в эту суть. То есть, проще говоря, что за любым явлением или даже вещью всегда стоит какая-то идея. Идея божественная, идея божественного творения. И поэтому, проникая вглубь, мы всегда как бы ближе приближаемся к Богу. То есть нам открываются те грани, которые в бытовом восприятии, они скрыты. И поэтому вот такие работы вдумчиво читать очень полезно. Они наводят на размышления и на осознание того, что каждое явление имеет под собой определенную цель и смысл. И любая вещь, она тоже всегда осмыслена. Именно потому, что вначале было слово, и слово было Бог, да, и Бог творит словом. И в каждой, поэтому в каждом явлении или в какой-то вещи всегда заложен определенный смысл и определенная цель. Вот. Это, будь то это грани характера человека, или грани его общения, или сам человек.
Вот он в этой работе, о которой мы сегодня говорим, работе Ивана Ильина «О любезности», он вообще говорит о человеческом общении, да, и что мы не отдаем себе отчета, люди, насколько для нас важно то или иное вообще общение с человеком. Вот вряд ли, как бы, мы осознаем какую-то серьезную, решающую роль в нашей жизни вот этого общения. То есть здесь играет бессознательное и полусознательное общение с людьми. И вот если развивать его мысль дальше, то он говорит, что мы привыкли думать, что мы все общаемся только с теми, с кем хотим. А на самом деле это далеко не так. Почему вот я говорю, что эта работа или на любезности, она, ее надо просто проанализировать вот для думающих людей. И насколько она дает возможность улучшить качество общения друг с другом.
Да, переосмыслить некоторые вещи. Вот он говорит тоже в этой же работе о том, что мы общаемся с человеком даже просто, когда мы молчим и находимся с ним в одной комнате или в каком-то пространстве. Он приводит этот пример, что в вагоне, допустим, метро или поезда, или в самолете, или еще где-то мы сталкиваемся, там, в больнице, сидя в очереди. То есть мы в любом случае, даже если мы не разговариваем, мы все равно находимся в процессе общения с другими людьми, то есть мы как бы их касаемся, вот, и, то есть наши взгляды, наша вот оценка людей, то есть внешнего вида и как себя человек ведет, то есть мы даже молча можем ощущать, как на нас, допустим, если негативно кто-то влияет, у кого-то плохое настроение, например, или он злится, и мы это кожей ощущаем, что человек, значит, в таком состоянии находится, и это нам передается.
Вот, поэтому даже на расстоянии чувствуем.
На расстоянии,
вот я помню,
конечно,
что когда я была маленькая девочка, и я вот уже взрослая женщина, и я вот до сих пор, для меня остался вот этот вот такой случай на всю жизнь. То есть мне рассказывали, то есть я была, ну, может быть, 7-летняя девочка, что вот как бы такие бывают удивительные моменты, то есть такая интуиция, как люди друг о друге даже думают, да, то есть вот люди подумали друг о друге, и тебе позвонил этот человек, да, или там как-то через какое-то время он объявляется. А здесь вот была ситуация, которая меня тогда потрясла, когда я маленькая была, что мне рассказали, что, может быть, это смешно, но вот одна женщина находилась дома и была в большой задумчивости, и она пила чай. То есть она просто размешивала вот в этом вот в стеклянном стакане, в старом, это еще как бы в давние там времена были, ложечкой чай. И вот она этот чай как бы пила, и мысли у нее все были о своем брате, который болел в другом городе. И вот выпивая этот чай, у нее там оставалась вот эта ложечка, и она как-то у нее так звонко как-то вот ударилась о стенки вот этого стакана. И потом, как выяснилось, вот она просто потом, проанализировав, пересчитав эту ситуацию, она поняла, что именно в это время умер ее брат в другом городе. Она была вся, ну вот просто в мыслях именно о нем, о его состоянии. И вот эта вот ложечка с минуты на минуту вот как-то дала знать. Вот меня тогда это в детстве очень потрясло. То есть вот оно, мы действительно как-то можем на расстоянии думать друг о друге и посылать вот эти вот мысли.
Да.
Еще у Ильина есть такое очень образное выражение, когда он говорит о том, что вот представьте себе море или река, и ты бросаешь туда камешек. И от этого маленького даже камешка идут волны по всему вот этому морю, реке или даже океану. Вот то же самое, как бы доброе и плохое дело. Оно точно так же распространяется повсюду.
Да, в эфире.
Да.
То есть мы уже знаем, что эфир – это не пустое место, там присутствуют определенные волны.
То есть это не радийный эфир наш, а это вот такой вселенский эфир.
Да, вселенский эфир. И тут, конечно, и мысли, они тоже, вот говорят, мысли материально в этом смысле, в том, что действительно мы можем и что-то предчувствовать, и что-то предугадывать, и чувствовать других людей на расстоянии. То есть это все в нас, так сказать, божественные свойства проявляются в том, что мы образ и подобие Божие. Поэтому в этом человек может совершенствоваться. То есть чем он ближе к Богу, тем больше у него таких свойств чувствовать людей. И об этом пишет Ильин, что есть люди наиболее чуткие к другим, есть люди, как говорится, такие
толстокожие,
жестокосердные, да, которые кроме себя никого не чувствуют. Вот, поэтому вот тут надо четко определять, в какой мы находимся стадии нашего роста духовного. Тоже можем для себя определенные выводы сделать, то есть как мы общаемся с людьми. Вот, и тут он как раз вскрывает несколько уровней общения, то есть есть определенные такие установки, правила определенные общения, которые называются вежливостью. То есть здесь общение носит характер, ну,
механически
обезличенного. Да. То есть мы, не вникая в сущность человека, в его душу, мы просто употребляем определенные правила хорошего поведения и этим самым облегчаем общение и делаем его наиболее приятным с незнакомыми нам людьми. А следующий уровень – это уровень как раз вот любезности. Почему он вообще рассматривает три уровня, как вы уже сказали, да, вежливость, любезность и деликатность. Вот почему именно работа называется «любезность», вот, например, они все три вот этих вот категории, потому что любезность, она как раз находится между... Вот,
такая золотая середина.
Да, это своего рода компромисс. Угу. Вот, и поэтому...
Очень важно, да, сейчас вот вы упомянули, да, это слово.
И поэтому компромисс. Она в себе содержит наиболее больше возможностей для анализа, и поэтому, конечно, больше внимания именно вот на... Эту категорию Иван Александрович обращает в своей работе. И он говорит о том, что да, любезность, конечно, уже предполагает определенную индивидуализацию. То есть мы, чтобы проявить любезность человеку, мы уже должны как-то немножко его знать, немножко как-то его чувствовать. И поэтому знать, что для него будет приятным, что для него будет неприятным, избегать последнего и стараться как можно больше... Значит, вот доставить приятного в общении. Но, с другой стороны, это как бы вот с положительной точки зрения характеризуется любезность. Но есть и такая отрицательная характеристика, когда любезность проявляется уже, как говорится, с применением определенных навыков и умения в корыстных целях. То есть, когда от человека нужно чего-то добиться, когда человек что-то нам может дать. Вот, и,
как сегодня говорят, использовать.
Да, использовать возможности человека. И для этого вот, искусные такие льстецы, они применяют всевозможные уловки, всевозможные какие-то приемы для того, чтобы расположить к себе человека. Вот. А деликатность это уже подразумевает под собой более глубокое проникновение в душу человека, более, как говорится, уже еще более большую индивидуализацию. И здесь уже даже вот более как бы уже мы должны чувствовать расположение к этому человеку и любовь. То есть чем выше духовный уровень человека, вот, тем более он, конечно, расположен проявлять деликатность ко всем окружающим его людям. То есть такой человек уже не может просто механически обращаться с другим человеком, не принимая на себя его состояние, его душу, не вникая в его душу. И деликатность можно проявить именно тогда, когда... ты как бы тонко чувствуешь состояние человека. Вот он приводит такой пример, что мужчина уступает место женщине. Да, вот, вот этих в трех вот этих вот как раз вариантах, что просто из вежливости, потому что так принято. Да? То есть это вот первый уровень такого общения. Более глубокий уровень любезность, это когда он видит, что она уставшая, что вот она устала, и поэтому вот он ей посочувствовал и проявил такую любезность. То есть он уже проникся к ней, да.
Ее вот, душевным состоянием.
Он уже, да, озабочен ее душевным состоянием и тонко это чувствует. А деликатность это будет уже в том случае, когда он увидел, что она заплаканная, а его место спиной к свету.
Ой, Наталья и Александровна, когда... вы просто вообще потрясаете меня. Это надо же... Сегодня утром прочитали работу и сидите без книги, и все это вообще цитируете, это вообще рассказываете образно, вот совершенно точно, вообще удивительно.
Ну, потому что это действительно удивительно, меня это, вот это, потрясает да, вот эта вот глубина да, проникновения, она настолько вот сразу отпечатывается вот образно, я вот эту себе просто ситуацию всю представила, и действительно, вот насколько он это все видит, вот, вот прямо так, подробно и вот все состояния человеческой души. То есть он как вот прям препарирует нас. Вот. И мы можем вот даже для себя определить, как вот, вот она, да, вот она заплакана, ей, наверное, неудобно, что ее видят, что она заплакана, и вот он ей предлагает это место,
чтобы
да,
не видели да, люди ее состояние.
Да, чтобы она не чувствовала неловкости да, от того, да, что она вот там некрасивая какая-то, заплаканная, значит, у нее там да, может...
Чисто, вообще, в общем, на самом деле да, христианское такое просто.
Да, это уже здесь, конечно, уже глубокое, вот эта незнакомая женщина для него, да, но он уже настолько вот, он ее, ну, с христианской точки зрения, он, да, проявляет к ней любовь. Вот деликатность – это всегда любовь, это всегда забота, это всегда бережное отношение к человеку. И, конечно, вот все святые нам как раз показывали, вот как, ну, как вот Серафим Саровский, да, радость моя, каждому незнакомому человеку он говорил, он ведь говорил это не потому, что из вежливости, как мы привыкли, да, и даже не из любезности, а вот именно из любви, потому что он в каждом человеке видел образ Божий. То есть ему душа его настолько была духом проникнута, что он в каждом человеке, даже вот в тех разбойников, которые его избили, он все равно видел образ Божий, он все равно видел то хорошее, что в них теплится. И ведь он сумел пробудить в них вот эту вот искорку своим вот таким любовным отношением, что они пришли на колени, бросились и покаялись перед ним. Понимаете, это вот... такие великие вещи может творить душа человеческая, которая объята благодатью Божией. И, конечно, вот здесь Иван Александрович Челин очень хорошо нам показывает все грани вот этих духовных состояний человеческой души. И это очень полезно для собственного анализа, для самоанализа и для покаяния нашего. Да? То есть мы иногда в нашей суете, в такой беготне и многозаботливости часто вообще не понимаем, как мы общаемся, и ненароком, ну, обидели человека, мы даже не знаем, почему там он у нас дуется, например. А оказывается, мы ему там так, там позавчера, допустим, такое сказали, вот, и забыли тут же, и даже не обратили внимания, а он все эти дни ходит и переживает, что вот что-то мы ему там ляпнули, это такое обидное с его точки зрения. Вот, и чтобы вот такое не сказать, это же нужно чувствовать человека, это же нужно знать, что его может обидеть, а что не может его обидеть.
Ну, вот здесь вот открывается очень интересное понимание вот этого вот слова, сказанного другому человеку. Мы очень часто, всегда практически, ну вот особенно с детьми у нас это проявляется, да, у некоторых женщин с мужьями это проявляется. Вот кто-то очень ловко научился манипулировать вот этими состояниями, когда говорят, что жена – шея, да, а муж – это голова, угу, да? Куда повернешь, так и будет. Здесь я хочу сказать о том, что очень важно вообще следить за своей речью, потому что мы очень часто свысока это все делаем. То есть мы всегда как бы надмеваемся над другими людьми, сами того не замечая. Вот, угу. Мы делаем какие-то замечания людям. Угу. То есть это вот, знаете, вот просто хотя бы полчаса, час понаблюдать за собой, и ты найдешь. Вот мы сегодня даже затронули, угу. да, что вот эта вот работа о любезности Ивана Ильина, она также научает нас вот этому покаянию, то есть видению грехов своих в слове.
Да.
И вот это вот слово, то, чем, собственно говоря, мы общаемся с человеком, ну, как бы, это главная наша способность общения, это все-таки слово, правда?
Да.
Вот как мы должны быть внимательны к людям. И вот здесь он, например, приводит, опять же, интересный пример, что вот Квазимодо настолько же может быть любезным, независимо от своего уродства, как Дориан Грей нелюбезным, независимо от своей красоты. Люди, уродливые от природы, могут быть самыми любезными в общении и в обществе.
Да, и вызывать симпатию.
Да. Вот харизматичные такие личности. Да. А вообще вот это очень вот много харизма. Мы, здесь вот он как бы не поднимает, насколько я поняла. Вот что это такое?
Да, это понятие он не раскрывает в данной работе, во всяком случае. Вы мое мнение спрашиваете, да. Что ваше. Такое харизма?
Как бы он ответил, Иван Александрович, нам на это, вот исходя из этой работы, которую сегодня мы с вами рассматриваем, о любезности.
Ну, думаю, что, наверное, называется. Харизма – это совокупность сильного характера и обаяния человека. То есть, когда у человека есть определенный стержень, у него есть свои представления и какие-то цели, и в то же время он очень искусно владеет умением производить впечатление, то есть вот как раз умением любезность, быть любезным со всеми, вот, и всем нравится. Поэтому...
Ну, это вот уже это что-то такое отрицательное само по себе. Всем нравится невозможно и не нужно.
Это, конечно, да, но
Вот быть приятным...
харизматичный человек может быть и в положительном плане, и в отрицательном плане. То есть, вот понимаете, харизматичный человек некоторых привлекает, даже бывают такие люди и вообще нелюбезные, они бывают очень грубые, и этим да, привлекают да. часть людей. То есть почему? Вот Елена, кстати.
Дурное ведь очень привлекательное.
Кстати, Елена вот она обращает внимание, что почему иногда бывает грубость, вызывает симпатию. Потому что любезность, она как бы стоит, ну, ей заданы определенные рамки. И человек живет в этих рамках и воспринимается, что ну вот так должно, и он вот так делает. А человек, который выходит за какие-то определенные рамки, он проявляет свою свободу. И эта свобода как раз и оценивается, что вот эта вот смелость, решительность, свобода, она и проявляется в определенной грубости, когда человек переходит определенные рамки вот деликатности, там, вежливости и говорит, например, там, правду матку. Да? Вот, кому-то это нравится, а кому-то нет. И это зависит от того, как человек воспринимает, какие ценности он больше ценит, то есть, или исповедует, да, простите за тавтологию. То есть часто человеку интересен другой, который вот выходит за определенные рамки, нарушает какие-то общепринятые нормы, и этим проявляет свою индивидуальность и свободу вот, личности. Харизматичный человек, конечно, он всегда очень решительный, он всегда знает, чего хочет. И
вот
чего,
это тоже очень да, важно, знает, чего он хочет.
Знает, чего он хочет, и он ощущает свою ценность вот сам для себя, то есть он, у него очень высокая самооценка обычно такого человека. Ну, это, на мой взгляд, вот я не знаю, я так вижу это. Вот, и поэтому вот этой самоуверенностью, уверенностью в своей правоте, он как раз и привлекает других людей. То есть такой человек способен повести людей как на хорошее, так и на плохое.
Да.
Вот. Поэтому харизма – это определенное качество, которое, может быть, даже и дается и от рождения. Есть же люди, допустим, артистичные от рождения, а есть люди, там, застенчивые от рождения. То есть такой человек, конечно, определенным долей артистизма обязательно должен обладать. Вот, поэтому, чтобы влиять на людей, на массы людей особенно, потому что харизматичный человек, он обычно всегда влияет именно на большое количество людей, то есть он заряжает массы энергии. И, конечно, естественно, что такой человек должен и в себе нести очень высокий заряд энергетический. Вот. Но он может быть как положительным, так и отрицательным. Вот. Поэтому это такой дар, который сродни ножу, да, как его использовать. То есть можно и зарезать, да, можно и провести операцию и как бы излечить человека. Так и тут.
Вот Ильин ставит такой вопрос, как социальная приятность и социальная неприятность вот в этой работе о любезности.
Угу.
Помните?
Да, конечно, рассматривает вот это, что значит социальное, ну, человеческое, да, в человеческом обществе присущее, то есть он говорит о том, что, да, человек может производить, допустим, первое впечатление своей внешностью, если она у него неприятная, то его уже воспринимают как бы со знаком минус сразу. Но когда он использует слово, и если он, ну, как вот вы как раз зачитали, что там Квазимодо может быть очень любезным. Почему? Потому что, естественно, что человек не сводится к своей внешности. Самое главное в человеке все-таки, как это не банально звучит, душа. И какая душа в нем, как она отзывается на настроение и состояние других людей, вот влияет как раз, социально приятен человек или нет. Опять же, всем не будешь нравиться никогда. То есть кому-то нравятся одни качества в человеке. Вот, обычно мы всегда стремимся к подобному. Вот, подобное тянется к подобному. Поэтому в то, что человек несет в себе, так он и воспринимает другого человека. То есть если человек порочен, то он будет восхищаться порочностью другого. Да? А если человек праведен, то он, естественно, будет осуждать порочность человека, а другого, а значит, стараться общаться с праведным, с тем, кто... Ну, в смысле, потенциально праведным, конечно, не в том плане, что там, человек святой и праведный, а в том, что он стремится к этому хотя бы, да, и понимает, что такое добро и что такое зло. Вот, поэтому всем мил не будешь и хорош, но социальную приятность как раз обеспечивают вот эти вот уровни вежливости и любезности. Еще есть понятие приличия, он говорит. То есть понятие приличий – это еще более такой внешний уровень по отношению там, к вежливости.
Кстати, мы очень часто употребляем в нашей жизни вот это понятие. Это неприлично, мы говорим, да? Или это прилично, мы не говорим, да? А вот это неприлично, мы это понимаем, что это значит и что за этим стоит.
Ну да, то есть это определенные рамки, определенные нормы морали, которые в данном обществе приняты. Вот. И поэтому, конечно, это уже совсем формализованная часть человеческих отношений, вот, когда мы, собственно говоря, не вникая вообще в характер или сущность человека, мы просто делаем такие поступки, которые, ну, в данном обществе являются приличными. Вот. Для этого даже и вежливости особо не нужно. Вот. Поэтому иногда даже в некотором обществе прилично быть невежливым, быть грубым. Вот. Ну, даже в тех же субкультурах молодежных. Вот. Поэтому тоже более общее понятие.
Это все говорит нам о том, что человек есть тайна мира сего. Настолько он сложен.
Вселенная.
Да, а вот почему тогда часто можно услышать вот в нашей, особенно повседневной жизни, что человек очень внушаем, что человека можно запрограммировать на что-то. То есть просто вот мне это не нравится, понятие запрограммировать вот все, что как бы вот с этой цифрой применительно к человеку, вот, мне как-то очень не близко. Но вот то, что человек как бы такое существо, который вот кто-то его как-то может куда-то повести, что-то с ним сделать. То есть как будто это вот какой-то, я не знаю, ну, какая-то собачка, которой можно вот делать все, что ты хочешь. Где вот в этом проявляется человек? Вот Ильин ставит и такие вопросы. Где вообще он вот в этих уровнях человеческого общения?
Да, человек поверхностный, конечно, который воспринимает вещи поверхностно и как бы скользит по поверхности явлений, не вникая в их суть. С точки зрения добра и зла, вообще любое явление человек обязан оценивать именно с понятия добра и зла. Вот.
Так и, вот и нет понимания,
да,
добра
если,
и зла.
Вот нет, если смешаны эти понятия, в современный мир как раз и стремится к тому, чтобы эти понятия перемешать, чтобы человеку вообще непонятно было, где добро, где зло, где истина, где ложь. Вот если человек не вникает в эти понятия, если ему не открыты божественные истины, то, конечно, здесь легко запутаться, и поэтому таким человеком очень легко манипулировать. То есть если мы не получаем должного образования, если мы не привыкаем анализировать явления, вещи сами в себе, вот, ну, даже, можно сказать, на бытовом уровне философствовать. То есть каждый человек, как Ильин говорит, обязан в своей жизни философствовать. Вот, как бы это ни звучало,
что это значит?
Странно, поясните. Да, но это значит именно то, что за каждым явлением и вещью нужно открывать для себя смысл. Смысл и цель вот своих действий, например, а для чего ставить перед собой вопросы, а для чего я живу, а в чем смысл жизни. Вот, если человек не отвечает себе на эти вопросы, и вообще, если даже еще хуже не ставит их себе, то чем он отличается от кошечки и собачки, которая живет инстинктами? Вот, поэтому, конечно, вот и получается, что надел ошейник и повел куда хочешь такого человека, который, в принципе, он дезориентирован и в ценностях, и в принципах. У него нет принципов своих, он толерантен ко всему. Вот современные вершители судеб человеческих, они как раз и стремятся к тому, чтобы сделать из человека послушного такого вот бычка, которого можно на привязи вести куда угодно для твоих интересов. Вот. Есть же вот даже понятие нейролингвистическое программирование. То есть так построить свою речь, так вот очень интересно, кстати, в последнем выпуске «Бесогона» у Никиты Михалкова он приводит пример социальной рекламы, которая настраивает человечество на то, чтобы принять новый мировой порядок. Да, то есть он говорит о том, что вы приятным голосом, да, очень приятным голосом, очень спокойно, размеренно человеку говорят, у вас не будет ни собственности, что значит и не будет, и прав никаких подразумевается под этим, да? То есть у вас ничего не будет, но вы будете счастливы, говорит он таким голосом. Вот это как раз очень хороший пример нейролингвистического программирования. Когда человеку внушают, что, потеряв все, он вдруг обретет счастье, понимаете, на этой земле, а по сути станет рабом тех, в общем-то, в чьих интересах все это проводится. Да. То есть ничтожеством вообще, ну, как бы не личностью, а так вот членом, винтиком
как
какого-то
нулем
механизма. Вот, поэтому,
ничего не представляющим.
Да, поэтому человек, который не...
Ни для Бога, ни для самого себя.
Не пытается вникнуть в сущность вещей, а вот так живет поверхностно, легкомысленно. Вот еще кто-то из древних сказал, древних греков, вот не помню, к сожалению, кто, что, значит, наше такое высказывание сохранилось. Наша молодежь очень легкомысленна, поэтому конец света близок. Вот я не дословно, но вот мысль передаю, да, что именно легкомыслие человека является самым таким опасным пороком для него, потому что вот эта привычка воспринимать все поверхностно приводит как раз к тому, что человеку можно внушить все, что угодно. Ну вот написали в соцсетях там: выходи, будем тусить, значит, будем протестовать. А против чего? С какой целью? Что под этим подразумевается?
Я думаю, что цель обязательно какой-то назовут.
Ну, назовут, но это будет цель ну, подставная, да. Да? А в истину вещей человек не привык вникать или еще не умеет, он молодой слишком. Почему на молодежь ставку делают вот в последних волнениях, да? Почему наши противники вот, нашей страны, они ставят ставку именно на молодежь? Ну, потому что молодежь еще неопытна, они еще не умеют анализировать вот, сущность вещей, они еще вот, как бы, философствовать не могут, да? То есть для этого нужен определенный жизненный опыт. Для того, чтобы и работа мысли определенная, да, нужно книжки читать, нужно, ну, вот не в телефоне сидеть, а вот, да, действительно, читать мыслителей,
трудиться,
философов, да, читать, да,
трудиться,
то есть трудиться умственно. И умственно, и даже физически это очень помогает. Вот, поэтому вот такие неподготовленные еще к жизни люди, но которые уже себя мнят, значит, взрослыми, и которые считают, что они имеют право, да, то есть... право имею, как у Достоевского.
Такое самоутверждение,
да.
Мнимое.
И поэтому это вот очень опасное явление. Поэтому с молодых лет, конечно, нужно приучать нашу молодежь анализировать вещи. И, конечно, в этом очень сильно помогает вера. Потому что вера, она действительно дает ориентир, она дает идеал. Да? Иисус Христос. Вот каким должен быть человек? Вот там не великий футболист, там не известный певец, да, а вот он идеал, который, ну, многие считают, что, ну, это же вообще недостижимо, так а зачем тогда стремиться к этому? В том-то и дело, что этот процесс, он бесконечный, процесс приближения к Богу и уподобления Богу, он не имеет конца. Он в вечности. И поэтому для человека это всегда определенный потенциал его развития. И в этом и интерес жизни заключается. В том, что человек постоянно обретает какие-то новые качества, какие-то новые грани своего и характера, и души. И поэтому вот когда перед человеком открывается вот эта вот красота вечности в божественной благодати, тогда все вот это мелкое, вот это пошлое, оно отходит вообще на задний план и уже не интересует. Вот, как раз то, чем живет вот современное общество, оно, это все приходящее, это все вот эти все вот моды, эти все вот течения, веяния, субкультуры, да, это все настолько поверхностное, это настолько все вот приходящее по сравнению с тем, что нас вообще ждет в вечности. Поэтому вот это нужно открывать. Молодые вот души, они как раз к этому очень хорошо восприимчивы и открыты. Они находятся в поиске. И вот им эту пищу надо давать. Надо, чтобы и школа наша эту пищу давала. К сожалению, школа эту грань как раз упустила. Вот, вместе с воспитанием выкинули вот эту вот способность философствовать, вот уже с юных лет, да, то есть как это было развито, например, в 19 веке, да, каждый искал какую-то свою вот идею для себя. А сейчас, к сожалению, все, да, все уже расставлены приоритеты для них, то есть им нечего искать, им уже объявили.
Расставили уже.
Расставили за них.
Наталья Александровна, не заканчиваем мы с вами сегодняшнюю беседу. Очень много, я бы сказала, так глубины такой, которую ставит. Вот сейчас я сижу и слушаю, и понимаю, что это эту работу, которая называется у Ильина «О любезности». Социально-психологический опыт, он так назвал ее, нужно очень серьезно изучать. Потому что это вот как раз наша жизнь, вот это... На первый взгляд только кажется, что он рассматривает вот такие вот грани нашего общения, да, а за этим открывается очень большая человеческая жизнь и человеческая работа над собой.
Да, к сожалению, современные психологи, которые берутся лечить душу человека, не знакомы вот с этими работами, а вот хотелось бы, конечно, чтобы...
И
вот...
со святыми отцами.
Да.
Которые вообще все открывают, как говорят, самые лучшие психологи – это святые отцы,
конечно,
церкви. А у нас лечат таблетками.
А у нас психологи, душу. Они вот как раз и все поверхностно-то, и ну там просто ценности другие исповедуются. Поэтому почему вот часто они не помогают? Потому что все поверхностно очень. Главная задача покаяния – найти свою вину и в ней покаяться. А главная задача психологии современной, психолога, оправдать найти вину себя. В ком-то
да,
и оправдать себя. Да. То есть они обычно в детстве там ищут какие-то причины, да, виноваты все, кроме тебя. Вот в этом и ущербность нашей современной психологии, к сожалению. Почему она и не лечит души-то.
Спасибо большое. До встречи в эфире.
Спасибо вам.
Дорогие слушатели, Наталья Александровна Куликова сегодня была нашей гостьей. Наталья Александровна – прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга, кандидат философских наук. Мы продолжим цикл «Иван Ильин. Наследие».
До свидания. Бог даст, услышимся.